Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 605-я встреча у нас с вами сегодня в цикле «По страницам Библии». Мы продолжаем наш путь по горным вершинам в послании к Ефесянам. И мы с вами дошли до 5 стиха. Мы говорим о том, как Бог задумал церковь, как Бог расчертил вот этот план предстоящего строительства. И мы сказали о том, что не наше дело задавать ему вопросы, почему он устроил именно так. Вот он решил, что так будет, значит, так надо. Мы с вами видим церковь как тело Христово. Бог Отец задумал церковь, Бог Сын искупил церковь, Бог Дух Святой охраняет и защищает церковь. Опять-таки, почему? Ну, просто потому, что Бог так решил. Потому что, в конце концов, церковь ведь была основана или задумана, по крайней мере, до сотворения мира. Мы часто говорим, что начало церкви – это день Пятидесятницы. Да, это скорее воплощение. Вот реализация замысла. Но замысел этот возник еще до сотворения мира. Но Бог меня не стал спрашивать и не стал со мной консультироваться. Понимаете, Бог не доверил мне управление Вселенной. Он не доверил какой-либо политической партии управления Вселенной. Он просто взял и сделал. И в прошлый раз мы говорили о том, что Бог сделал для нас три вещи. Во-первых, Он избрал нас. То есть мы избраны Богом Отцом во Христе, и Бог предопределил нас к тому, чтобы мы были сыновьями. То есть это во-вторых, Он предопределил нас. Итак, первое – предизбрал, второе – предопределил к тому, чтобы мы были сыновьями, и в-третьих, Он сделал нас принятыми и сделал нас возлюбленными. Это то положение, которое мы с вами занимаем. И все это было необходимо для того, чтобы основать церковь. В прошлый раз мы с вами говорили об избрании. Я хочу подчеркнуть еще раз. Люди гибнут не потому, что они не предызбраны. Люди гибнут потому, что они грешны. И потому, что при этом предпочитают оставаться в этой жизни. И дальше жить именно так. Божие избрание никогда не нарушает свободную волю человека. Я понимаю, что вот соотношение между этими понятиями бывает иногда сложно увидеть. Но понимаете, какая штука? Человек, который остался без Бога не потому, что он не избран, а потому, что он сделал свой выбор. В конце концов, если бы не было в человеке свободной воли, то на каком основании Бог мог бы судить этот мир? Помните, мы с вами говорили о том, что нет неправедности у Бога, что Бог поступает всегда правильно и праведно. Мы с вами читали об этом в послании к Римлянам, 9 глава. И Бог сказал Моисею, мы тоже с вами читали это, кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. Это его решение. Обращу ваше внимание. Бог спасает нас не потому, что мы вышли вперед и помолились, или потому, что мы помолились, не выходя вперед, или потому, что мы пришли к причастию, или по какой-то другой причине. Бог спасает нас не потому, что мы хорошо себя ведем, и уж тем более не потому, что мы стали членом церкви. Бог спасает просто потому, что Он так хочет. Он спасает тем, что протягивает к нам руку милости. Так было и с Моисеем. Бог воззвал к Моисею и призвал его по своему желанию. Что, Моисей к тому моменту был лучше других, что ли? Нет, конечно. Что, он был самым способным? Думаю, что нет. Тут скорее другое. Моисей, я решил тебя призвать, потому что я Бог, и такова моя воля. Понимаете, какая штука? Если бы вы, друзья, знали меня глубоко, в совершенстве, если бы вы знали, что происходит порой в моей голове, в моем сердце, то вы бы прямо сейчас выключили эту трансляцию. Вы бы просто не продолжали ее смотреть и слушать. Кстати, если бы я знал вас глубоко и в совершенстве, если бы я досконально знал, что происходит в вашем сердце, я бы просто не стал с вами разговаривать. Но Бог-то нас принимает, зная, какие мы. И делает Он это не по нашим заслугам. Все мы, в конце концов, в одной лодке. Мы – заблудшие, потерянные грешники. Я буду в небесах не потому, что я сделал что-то хорошее, а только по Божьей милости. Без Бога я именно вот это – заблудший, потерянный, грешный человек. И пока мы с вами этого не признаем, никакого Божьего обновления с нами не произойдет. У нас с вами есть свободная воля. И наше дело использовать ее для того, чтобы прийти к Богу. При этом надо понимать также, что Бог осуждает грех в нашей жизни. Бог знает, какие мы. То есть, когда мы приходим к Нему, мы уже отвечаем таким образом на то, что сказал Он. Это Его инициатива, на которую мы даем свой ответ. Итак, Бог избрал нас. А дальше мы приходим к следующей вещи, которую Бог для нас сделал. Это 5 стих. «Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей». Помните, я говорил о том, что есть два способа понимания предыдущего стиха. Там есть слово «в любви», фраза «в любви». Так вот эту фразу можно читать и как часть 5 стиха. Тогда получается «в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа». Некоторые проповедники обращают внимание и на такую возможность толкования. Она действительно существует. Возможно, что слово «в любви» относится и к предыдущему, и к следующему, выступая как такая связочка. Но обратите, пожалуйста, внимание, что Бог никого не предопределяет к гибели, только ко спасению. Кто-то из вас очень удивится. Как же это? Да так. Человек гибнет не потому, что он предопределен погибнуть. Почему же тогда? Сейчас будем разбираться. Само слово «предопределение», его многие боятся. Но на самом деле его значение очень простое. Буквально «помещен в некой области». И эта область ограничена, очерчена. Бог никого не поместил в области погибели. Если вы погибаете, то это потому, что вы отказались от единственного Божьего средства к спасению. Вот простой пример. Человек смертельно болен, и он узнает, ему говорят, что есть какое-то лекарство совершенно конкретное, и вот оно перед ним на тумбочке стоит, которое ему поможет. Надо просто принимать это лекарство. А человек говорит: нет, я не буду, я не хочу. Смотрите, он мог бы принять это лекарство. Оно действительно поможет ему выздороветь. В данном случае, в данной иллюстрации, мы это знаем точно. А человек говорит: просто не хочу. Ну, по каким-то причинам. Или какая-то процедура, я не знаю, переливание крови. Да, человек мог бы принять это переливание крови. Но он отказывается это делать. Он говорит: я не хочу. И он умирает. Почему он умер? Да, конечно, он умер по причине этой болезни, но еще и потому, что отверг помощь, отверг лекарство, которое сделало бы его здоровым. Предопределение означает, что если Бог взял 100 овец в начале пути, то и до цели он доведет 100 овец. Если одна овца на этом пути потеряется, то Бог будет ее искать. Он вернет ее к себе. Предопределение означает, что Бог прочертил этот процесс с начала и до конца. И Он проведет нас до конца. Послание к Римлянам, 8 глава, 29 стих. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Вот это путь, который мы проходим с начала до конца. Путь, по которому ведет нас сам Бог. Он предопределил. Он так решил. И Он – гарантия того, что мы пройдем этот путь. Если Он взял 100 овец, то до цели дойдут все 100. Мне недавно рассказывали о том, какие потери при сборе фруктов. Оказывается, даже уже при сборе и при первоначальной транспортировке заложен достаточно большой процент потерь. Если посмотреть на все потери от грядки или там от плантации до потребителя, то вы, наверное, очень удивитесь. При сборе и при транспортировке, и даже в магазине есть очень-очень большие потери. Фрукты, да и не только фрукты, которые гниют, которые приходится выбрасывать. Но действие Бога совершенно не похоже на действие нашей системы на обработке фруктов. Все мы, как овцы, заблудились. Все мы ушли от Него. И Бог не сказал: ну и ладно, одной овцой меньше, ничего. Знаете, как говорят, меньше народа, больше кислорода. Бог не сказал в какой-то момент, когда я отступил от Него: ну, Олег, ладно, конечно, грустно, но пусть сам себе разбирается. Бог действием Святого Духа продолжал привлекать меня к себе. Бог обличал меня. Бог помогал мне понять, что я сделал и как теперь быть. Скажу больше. Бог не оставлял меня в покое, пока я не покаялся и не сказал: Господи, я хочу идти с Тобой. Прими меня. Вот это предопределение. Это Его гарантия, Божья гарантия того, что Он нас сохранит. Если я заблужусь, то Бог пойдет и будет искать меня. В конце концов, овцы получают вот это спасение, или мы, как овцы, получаем спасение не потому, что мы такие умные и разумные. Мы получаем спасение потому, что у нас замечательный пастырь. Но тут, между прочим, есть еще один аспект. Ведь когда говорится о предопределении, и разговор-то этот возникает не случайно, помните контекст: предопределив к чему? Усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей. Об усыновлении мы с вами уже подробно говорили, когда читали послание к Галатам. Сейчас лишь повторю и скажу, что Бог принял нас как взрослых и, внимание, это важно, полноправных сыновей и дочерей. Мы обновлены Святым Духом, как семя нетленное. Мы также получили новое положение перед Богом, новую привилегию в отношениях с Ним. Теперь мы, как сыновья, можем понимать сердце Небесного Отца. Это, между прочим, и есть один из важнейших аспектов молитвы. Вот мы молимся, и в результате начинаем лучше понимать Бога. Задумайтесь об этом. Неверующие, да и некоторые верующие люди почему-то считают, что молитва — это просто про то, чтобы что-то получить от Бога. А на самом деле, конечно, нет. Молитва — это про то, чтобы понимать Его, чтобы слышать Его волю, слышать Его сердце. В первом послании к Коринфянам, 2 глава, 12 стих, я знаю, что мы это уже читали, но это давно было, поэтому перечитаю еще раз. Апостол Павел пишет: «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». Итак, мы получили от Бога, мы знаем то, что дает Бог, и мы возвещаем то, что дает Бог. Все это происходит во Христе Иисусе. И все это происходит во славу Божию.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я хочу вернуться здесь, потому что, ну вот, пятый стих: «предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей». Слово «благоволение» можно переводить как «расположение». То есть его воля изначально была такая. Ну как же, ну люди же согрешили. Да, а воля его все равно была такая. Ну как же, люди восстали против него. Да, и ему, Богу, было по этому поводу очень горько и остается очень горько. Почитайте Ветхий Завет, мы с вами еще дойдем до пророков. Мы с вами будем читать Божьи слова даже не упрека, а горького-горького сожаления по поводу того, как ведут себя израильтяне, представители его народа. Мы с вами читали, как скорбит и плачет Христос при виде Иерусалима, мятежного города. Да, все это так. Но обратите, пожалуйста, внимание, что воля Божия не изменилась. Он не сказал: «Ребята, как вы мне надоели!» Он не сказал: «Ребята, как с вами горько! Я больше не буду с вами работать, я больше не имею с вами никаких отношений!» Нет. Он предопределил усыновить нас. Для того, чтобы это стало возможным, нужна была жертва Иисуса Христа. И Христос пошел на эту жертву. Для того, чтобы усыновленные ходили с Богом и ходили в Боге, необходимо действие Святого Духа. И Бог Отец дает нам этого Святого Духа. Вот как на практике конкретно проявляется Божья любовь. А дальше, в шестом стихе, апостол Павел поет великий псалом хвалы. Начало этого псалма как раз здесь. «Похвалу славы благодати своей, которую он облагодатствовал нас в возлюбленном». И так далее. О благодати мы с вами уже немножко говорили. Мы дали определение благодати, и мы будем говорить о ней более подробно, когда дойдем до второй главы. Помните, как Христос говорит, обращаясь к Отцу? Это, пожалуй, один из самых интимных моментов в Евангелии. Знаете что, вот есть такое заблуждение, говорят, интимные моменты — это там сексуальность, еще что-то. Интимные моменты — это просто близкий момент, моменты близости. И вот величайший момент близости — это молитва, которую мы читаем в 17 главе Евангелия от Иоанна. Опять-таки, мы с вами это уже читали, но я возвращаюсь к этому, потому что это важно. Так вот, Христос говорит, обращаясь к Богу Отцу: «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня. И я открыл им имя твое, и открою, да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Это удивительное единство. Бог Сын говорит: «Я хочу, чтобы те, которых ты мне дал...» Да, обратите здесь внимание на это. Вот вам избрание, вот вам предопределение. «Я хочу, чтобы они были со мной». И дальше вот это единство, которое, с одной стороны, проявляется как единство внутри Троицы, Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух, и с другой стороны, единство, в которое вдруг начинают входить люди, избранные Богом. Да-да-да, Бог Отец видит верующего во Христе. Он принимает нас с вами так, как принимает своего Сына. Это замечательная фраза, которая звучит в послании к Ефесянам: «Эн Кристо» – «во Христе». Она про многое на самом деле, потому что это очень короткая и емкая фраза, в ней немало оттенков. Но вот мы буквально облачены во Христа. И, глядя на нас, Бог Отец видит своего Сына, который умер и воскрес ради нашего оправдания. И вот именно на этом основании, именно по этой причине я буду в небесах. Не на основании моих дел, не на основании моих заслуг, не на основании моей хорошести. И опять-таки, как мы с вами уже говорили, это не дает нам права сегодня говорить: я буду вести себя как угодно. Если человек может такое сказать, значит, скорее всего, он невозрожденный. Я хочу немножко вернуться назад. 22 стих 17 главы Евангелия от Иоанна. Ну и 23 тоже захватим. «И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино». Друзья, вы просто задумайтесь на минутку, что это значит. Вот просто услышьте, что здесь написано. Бог Отец дал славу Богу Сыну. А дальше Бог Сын просит. О чем? «И славу, которую ты дал мне, я дал им», он сообщает, что эту славу он дал ученикам. И это и констатация, и молитва: «Да будут едино, как мы едино». Почему? Да потому что мы сегодня во Христе. Вот это богословское основание для изменившейся жизни, для изменившегося поведения. Если кому-то непонятно, то 23 стих это раскрывает: «Я в них, и ты во мне». И опять: «Да будут совершенны воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Вот это единство, вот о чем говорит апостол Павел в послании к Ефесянам. Еще раз, 1 глава, 6 стих. «Похвалу славы благодати своей», да, той самой славы, о которой мы только что также читали у Иоанна, дальше, «которую он облагодатствовал нас в возлюбленном». Ну, то есть в Иисусе Христе. Бог Отец любит верующего человека так, как он любит Христа. Потому что верующий человек находится «эн Кристо» – «во Христе». Бог Отец избрал нас во Христе. Он предопределил нас для сыновства. Он сделал так, чтобы мы были приняты и чтобы мы были возлюблены. И все это во славу Божию. Ему, Богу, провозглашается вся слава. Я от всей души радуюсь этому. И я всегда готов говорить об этом, потому что это, друзья мои, неизмеримо ценнее любой болтовни, которой так много в этом мире, в том числе и под маской религии. Как важно увидеть вот этот процесс, вот это действие, то, как Бог задумал Церковь во Христе. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним, в любви предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, по хвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным. Это удивительно. А дальше то, что Христос сделал для нас, мы с вами узнаем уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.